Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Станислав Белковский, политический аналитик, писатель, автор. Стас, добрый день.
Приветствую категорически.
Тема у нас немного противная, но неизбежная. Путин. Есть у Пелевина такой рассказ под названием «Колдун Игнат и люди». А я хочу сформулировать тему этого эфира как «Путин и люди». Как Ленин и Печник, да, Путин и люди. Для начала поговорить на тему «Путин и русский народ». Есть книга Сэма Грима и Грэма Робертсона под названием «Кто здесь власть?», где они задают сакраментальный вопрос. Это путинская Россия или российский Путин? Вот как ты на него ответишь?
В известной степени и то, и другое. Потому что, безусловно, Путин не считает российский народ источником своей легитимности. Его власть от Бога. И сам династический принцип построения власти для него достаточно дорог. Демократию, все связаны с ней процедуры и ритуалы, он не любит. Категорически. Надо заметить, что всякий раз, когда в своей практической деятельности, еще до президентского поста, Владимир Владимирович сталкивался с демократией, он неизменно проигрывал и довольно унизительно и болезненно. Только что Николай Патрушев, бывший секретарь Совбеза, сейчас помощник Путина по кораблестроению, в связи с чем вспоминается Харон, Всемирный потоп и многое другое, что связано со стратегическими аспектами кораблестроения в мировой истории, уже объявил новую дату создания российской государственности. На это не все обратили внимание, но это произошло только что в его программном интервью. Теперь это не 862 год, как было принято считать в традиционной историографии, базировавшейся на нормандской теории, а 753 год, 753. С момента основания города Ладога, он же Старая Ладога. Вот оттуда из Старой Ладоги есть пошла русская земля. Ну, тем самым исключаются варяги, Рюрик, ну, вот вся эта история о том, что русская государственность возникла в результате призвания варягов, аннулирована.
Нормандская теория исключается. Понятно. Станислав, но я хотел уточнить. Все-таки здесь речь, я спрашиваю скорее не о легитимации, а о, так скажем, культурно-цивилизационном происхождении. В какой степени Путин является сыном русского народа? Или современный русский народ – это политтехнологическое произведение вот этой вот путинской элиты?
Да, я вспомнил Старую Ладогу не случайно, а сейчас я закончу эту мысль, да. А потому что первое болезненное поражение в рамках демократии Путин потерпел именно в Старой Ладоге, когда пытался избрать депутатом Государственной Думы от этого города Виктора Алексеевича Зубкова, впоследствии премьер-министра Российской Федерации, недолгое время. Оттуда, так сказать, потом было поражение Анатолия Собчака.
Да, еще Собчаковское поражение, да.
Что бы то ни было, поэтому демократия для Путина, безусловно, отлукала. Нет, я думаю, что сам Путин, безусловно, считает себя квинтэссенцией ценности русского народа, или точнее российской цивилизации, поскольку это не русский народ в его понимании, это уникальный сплав, такой melting pot самых разных этносов и религий, сложившихся именно на этой земле, территории. Фактор территории для него очень важен. Что вот нечто подобное могло случиться только на этой земле. А человек, оторванный от этой физически от притяжения этой земли, не, в общем, может совершенно к русской цивилизации не принадлежать, даже если в нем русская кровь, он говорит по-русски, имеет русское происхождение и так далее. Это предатель, скорее дело, русской цивилизации, вольный или невольный, формальный или фактический. Но, конечно, де-факто во многом вся эта концепция сформирована сверху. И навязана России, на мой взгляд. То есть Путин не является в полной мере органическим детищем того, что он представляет, иначе бы, собственно, путь тоталитаризма не был бы необходим для него. Он может чувствовать себя комфортно, только, безусловно, ликвидировав какую бы ни было обратную связь с этой культурной единицей, которую он управляет.
Ну, и... тоталитаризм, здесь немножко перерву, может быть, тоталитаризм тоже необходимая часть вот этого контракта. Русский народ любит, чтоб пожестче.
Оправдать желанием народа можно все что угодно, не так ли? Однако современная история показывает нам, что один и тот же этнос, поставленный в разные условия, может реализовывать как тоталитарные, так и демократические сценарии. К примеру, Южная и Северная Корея, Республика Корея, НДР, и КНДР, КНР и Тайвань.
То же самое. В общем, Восточная и Западная Германия.
Да, разумеется. Да? И всегда, то есть, естественно, оправдание любого правителя состоит в том, что он выражает волю народа, ставя над этим народом сколь угодно уродливый и рискованный исторический эксперимент. Трудно представить себе правителя, который утверждал бы ровно обратное, что он действует вопреки воле народа. И Владимир Путин здесь совершенно исключение.
Но все же, глядя, скажем, на вереницу российских правителей последних, да, вот на нашем жизненном горизонте, мне кажется, мы не можем не отметить некую органичность, да, с которой Путин взаимодействует с большими массами населения. В том, как он был принят, на фоне Ельцина, на фоне Горбачева. Путин в какой-то степени, я понимаю, что мы сейчас говорим как бы не совсем точно политологическими категориями, уж точно не категориями демократической легитимности, но скорее с точки зрения такой харизматической или вот может быть такой традиционной власти, как вот помнишь, у китайского императора был мандат неба. И вот этот самый мандат неба.
Разумеется, то есть, безусловно, у Путина нет харизматической легитимности, он совершенно не харизматический лидер и не считает себя таковым. Вообще всякая публичность, всякое взаимодействие с большими или малыми народными массами для него чрезвычайно болезненно. Именно поэтому он пытается это пространство всемерно сократить. Он, безусловно, восстановитель традиционной монархической легитимности, в основе которой лежит монархический ритуал, на мой взгляд, состоящий из трех основных пунктов. Первый – непогрешимость монарха. То есть эта власть может совершать ошибки, но монарх совершать ошибок не может. Все плохое, что есть внутри этой власти, это вопреки монарху, а не из-за него.
Ну, как это было замечательно у Муссолини «а сэмпре раджоне». Муссолини всегда прав было. Во всей этой, в каждой итальянской школе на стене написано.
Ну, просто это догмат о непогрешимости монарха, да, скорее всего. Правильно. То есть неважно, что он там делает, он прав по определению. Все сделанное им публично и не публично освобождается от какой бы то ни было политической или исторической или ответственности. Во-вторых, это эксклюзивность монарха. У него не должно быть соперников в реальном времени. Меня, значит, не должно быть демократического процесса. В этом смысле нельзя сказать, что там, Борис Ельцин был слабым лидером, никоим образом. Но его трон постоянно шатался еще и из-за несоблюдения вот этого монархического ритуала. У него все время были соперники, он отнюдь не был непогрешим, и о его грехах можно было говорить вслух. И, наконец, третий важнейший элемент – монарх стоит выше закона. Мы помним, что, то есть, в принципе, нет и не может быть закона, которому бы монарх должен был подчиняться. Мы помним, что в 2008 году, когда обсуждался вопрос, идти ли Путин на третий срок вопреки Конституции, разумеется, все социологические опросы показывали, что большая часть россиян за то, чтобы он пошел вопреки Конституции.
Ну, вот это да, классический суверенитет по Карлу Шмидту. Вот это «Ausnahme Zustand», чрезвычайное положение. Ты суверен, если ты можешь стать выше закона.
Да, ну и, на мой взгляд, это восходит и раньше, и дальше, и к Томасу Гоббсу, Левиафану, рецептом которого Путин, я не знаю, сознательно или бессознательно, но следует достаточно в полном объеме, в том числе и подчиняя себе все духовные и интеллектуальные ресурсы общества.
Вот здесь хотел бы остановиться. Ты уже несколько раз упомянул слово «монархия» и «династия». Если мы продлеваем вектор нынешней путинской власти, видимо, мы можем его продлевать достаточно долго вперед, еще поговорим, насколько. Видишь ли ты такую возможную трансформацию? Изменение конституционной формы, превращение России в определенного вида монархию или появление некого династического типа правления?
Так, де-факто является наследуемой монархией с оговоркой про то, что наследник не обязан быть биологическим отпрыском предшественника. Ну, как это неоднократно и бывало в истории, правда? И в Римской империи, где только не, и, собственно, ну, не говоря уже о многочисленных случаях, когда, скажем, неизвестно был ли на самом деле, значит, предшественник отцом преемника. В этом смысле вся российская политическая система с момента передачи власти от Бориса Ельцина к Владимиру Путину это монархия. Она наделена всеми признаками и атрибутами абсолютной монархии.
Может ли это быть институализировано? Может ли это быть легитимизировано?
Она просто это специфическая такая монархия. Именно поэтому Путину не надо ничего менять. Кроме того, по своему психотипу он глубокий консерватор-индуктивист, который всегда действует по принципу «не сломано, не чини». Если можно что-то не менять, то лучше не менять. Поскольку эта система, с его точки зрения, работает абсолютно эффективно, он никоим образом не заинтересован в ее изменении, да еще в таком радикальном внешне. При том, что внутренне ничего не меняется.
А передача власти по наследству дочерям? Такой кадыровский сценарий или лукашенковский сценарий?
Кадыровский сценарий все-таки во многом налагается на кавказские традиции и представление о том, что общность крови есть гарантия лояльности. Тогда как мировая история вовсе этого не подтверждает. И я думаю, что Путин все-таки здесь придерживается не кавказской традиции, а другой. Поэтому власть будет передана по наследству так или иначе. У власти не может появиться случайный человек, не одобренный предшественником. Может появиться, но это уже революция. Это уже крушение системы, а не ее воспроизводство, не самовоспроизводство. А второе, будет ли этот человек кровным родственником Владимира Путина или психологическим наследником, каким был Дмитрий Анатольевич Медведев, это дело десятое, потому что Медведев не был биологическим сыном Путина, но лояльность, которую он проявил к своему политико-историческому отцу, была абсолютной, что Путину и нужно.
Медведев, я подумал, это один из аватаров Путина. Видимо, у Путина много, он многолик. И вот один его, как, знаешь, есть внутренний ящер. Вот это вот мозг тиранозавра, который остался. Кортекс вот этот. И вот этот Медведев, вот этот внутренний тиранозавр, который иногда выпускают погулять.
Ну, это еще более просто можно назвать ночным пресс-секретарем, которых тоже несколько. Некоторые идеи, которые Путин хотел бы огласить от своего имени.
Мистер Хайд, доктор Джекил, мистер Хайд.
В силу своего положения и ограничений, связанных с его статусом, он поручает говорить другим представителям своей команды. И доказательством того, что они говорят строго то, что он хочет, является то, что они никогда не бывают наказаны за эти радикальные высказывания. Когда Мария Захарова, представитель КМИ, крайне, значит, неприлично высказался о президенте Сербии Вучиче в контексте его визита в Вашингтон к Дональду Трампу. Был дикий скандал, и Путин лично звонил Вучичу извиняться, но Захарова никак не пострадала, ни один волос не упал с ее головы. Из чего мы делаем вывод, что, конечно, Путин и хотел этого высказывания чужими устами.
Ну да, да, это его такие прокси делают. Опять-таки, проецируя вот этот вектор вперед, что его остановит, что его может остановить? Или это как брачные обеты, пока смерть не разлучит нас?
Да, разумеется, поскольку он онтологически уже равен России. И здесь он проецирует, безусловно, собственный страх смерти. Вот эта нарочитая мантра о том, что нет Путина, нет России, сформулированная, опять же, его прокси-спикером, во всех отношениях спикером Володиным. Угу. Это смерть Ивана Ильича, в общем-то. Меня не будет, так что же будет? Фактически, в переводе с путинского на другие языки, это означает, если меня физически нет, то зачем все остальное? Вот зачем нам мир, если там нет России? Значит, зачем нам мир, если в нем нет Путина? Поэтому, да, для него главный враг и источник опасности – это физическая смерть. Он ее всерьез опасается, и вот сама эта система взаимоотношений со смертью изобличает в нем человека, которому, в общем, не близко христианство, хотя номинально он христианин. К счастью, он недавно признался в открытую, что он не христианин, в интервью Такеру Карлсону. С этого момента как-то уже появились зримые вечные доказательства
этой теории. Вот это очень интересно. Путинские отношения со смертью, несмотря на всю эту бравую риторику, они сдохнут, а мы попадем в рай и так далее, доблестно умереть за, так сказать, за правое дело, за Россию. То есть, если мы смотрим на вот эту развилку, когда-то Пастухов очень хорошо сформулировал не саму развилку, а одно из определений Путина, что он превратился в Аятоллу, как он сказал, из председателя кооператива «Озеро» он превратился в Аятоллу, то есть, действительно, такого мессианского типа человека одержимого. А с другой стороны, мы видим некого такого рационально планирующего гопника. То есть он что, в этом отношении не готов умереть? Не готов, так сказать, live up to his words, да, подтвердить делами свои слова о ядерном апокалипсисе, о том, что Россия готова идти до конца?
Думаю, что нет, никоим образом, потому что при всем уважении к Пастухову я не согласен с тем, что Путин превратился в Аятоллу. Аятолла – это религиозный лидер в чистом виде, каковым Путин не является. Его религиозность, вероятно, синкретическая некая присутствует и аморфная, но это не монотеистическая религиозность, и он не готов примириться с идеей смерти.
То есть Путин скорее видится в Геленджике, в своем дворце в Геленджике, не на этой тризне смерти.
Нет, он хотел бы отложить смерть, я думаю, максимально, и поэтому главный национальный проект РФ – это не ядерная война и не что-нибудь другое, это пролонгация жизни и здоровья.
Я тоже думал, да, в конце концов, такой антиутопия. Вся Россия, вся страна работает на продление жизни одного человека. Все энергетические ресурсы, валютные ресурсы.
Да, ну, поскольку, собственно, заявлено официально, что существование России тождественно существованию Путина, физическому его бытию, то это оправдано таким образом.
Ну что ж, на этой ноте сделаем маленький перерыв и вернемся буквально через мгновение.
Подкаст Table Talk с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите Table Talk на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Программа «Археология. Специальное интервью». В гостях у нас сегодня Станислав Белковский, который не нуждается в представлении. Говорим мы о феномене Путина. Увы, увы, но приходится возвращаться к этой теме. И, в частности, о том, как устроено его сознание. Вспоминая знаменитое высказывание Немцова о Путине, которое, возможно, стоило ему жизни. Он действительно долбанутый или только производит впечатление? Вот то, что многие говорят. Или это хорошо разыгранный такой блатной фарс?
Ну, на мой взгляд, он не пытается его разыгрывать. Он воспринимается таким, в таком качестве, частью его аудитории. Но мне не кажется, что он двинулся башкой, что называется. Он человек со своим набором приоритетов и ценностей. Он последовательно это воплощает, этот набор.
Но эти приоритеты и ценности, может быть, они в своей неадекватности действительно уводят нас куда-то в сторону апокалипсиса? Или наоборот, это более-менее просчитанное? Вот, например, война. Война с Украиной. Когда она началась, мы считали все это ошибкой. Но сейчас, по прошествии уже 2 с лишним лет, скоро 2,5 года будет как, может быть, это и не была ошибка, может быть, это была его стратегическая калькуляция, которая на долгом плече как-то и сработает?
Вот здесь Путин, если бы он подсоединился к нашей беседе, сказал бы, вот видите, как плоха демократия. Она заставляет принимать скоропалительные решения и оценивать их результаты слишком быстро. Тут надо жить долго, как известно, в России. Да. И всегда в долгую, всегда, я вам сказал бы, Владимир Ильич, я у всех выигрываю, всех дожимаю и пережимаю, даже когда кажется, что я принял совершенно неправильное решение. Для Путина, поскольку Путин полностью слился с Российской Федерацией в некое единое неразрывное целое, то его психологические приоритеты и стали приоритетами РФ. Для него с раннего детства самая главная проблема – это безопасность. В этом смысле Федеральной службы безопасности можно назвать всю путинскую власть. И все, что он делает, подчинено цели увеличения безопасности. И сама изоляция, чья бы то ни была, его самого, России и так далее, увеличивает безопасность его понимания. Потому что чем более тот или иной субъект изолирован от внешнего мира, тем меньше рисков и угроз для этого субъекта. В этом смысле вся Россия наш бункер, как говорил Сучахова, вся Россия наш сад. От отражения политической философии Путина, в свою очередь, базирующейся на его психологии. Поэтому все, что он делает, совершенно объяснимо. Кто-то может считать это рациональным последовательным выбором, а кто-то психическим отклонением, но нельзя сказать, что вот Путин куда-то сдвигается в какие-то сферы, которые невозможно предсказать или объяснить. Нет, он последовательно рационален в своих решениях. И война с Украиной просто целью войны и сейчас, и прежде, и сейчас, она тоже не изменилась, является взять Украину под контроль. Не путем оккупации, потому что это слишком дорого, а путем захвата власти в Киеве. Что он и собирался сделать в первые дни и недели спецоперации Z, а сейчас полагает, что смертельная усталость Украины от войны, которая не является полной неправдой, да, приведет к тому, что в Киеве сменится власть на Зеленского и команды, настаивающих на границах 1991 года и выводе российских войск, на некую компромиссную команду, которая пойдет с ним на Брестский мир, потому что, как и у ленинской России 1918 года, и у Ленина лично, у новых правителей Украины не будет выбора. Или потеря государственности, или Брестский мир. Только в отличие от Путина, он не собирается разделить судьбу Второго Рейха и сразу после этого. Поэтому условия этого Брестского мира будут соблюдаться еще неопределенно долго. В этом смысле он считает, что он с не очень большими затратами и потерями к этой цели последовательно идет. А главный ресурс, который у него есть, и у которого нет ни у кого в этом смысле, это время. Просто действительно он раздосадован тем, что первый план не удался. Взять Киев за 3 дня условно и за несколько недель всю Украину. И поэтому пришлось воевать по-крупному. Это эксцесс, этого он не хотел. Но раз уж это началось, это надо доводить до конца так или иначе, потому что с точки зрения классификации немецкого психиатра Карла Леонгарда, Владимир Путин, у него, с одной стороны, тревожный темперамент, при котором главным побудительным мотивом любого важного решения является страх, а не что-то другое. Путина очень трудно соблазнить чем-то позитивным. У него должен быть негативный диалог. Если ты этого не сделаешь, тебе придется плохо. Ты должен испугаться. И застревающий характер, так называемый. То есть, если он считает какое-то дело для себя важным, он не сойдет с траектории этого дела. Да, то есть никакого компромисса не будет.
Чтобы закончить вот эту тему с отношениями Путина с Россией, если он войдет, он, несомненно, войдет в историю, кем, по-твоему, он войдет в русскую историю? Как он войдет? Глядя назад на русскую историю, мы видим, что человек может быть совершеннейшим кровопийцей. И мы видим, что результаты его деятельности могут заканчиваться фактическим развалом страны, как это было с Иваном Грозным, за которым вообще столетия Россию колбасило весь бунтажный век. Мы видим, что, может быть, он разоблачен своими потомками, как Сталин. Но, тем не менее, на долгом промежутке он, великие кровопийцы, входят в историю России как некие великие правители.
Да, потому что в России до сих пор не изжита традиция, согласно которой та власть хороша, которая строгий учитель своего народа. Путин тоже исходит из восприятия своего многонационального РФ народа как детей, которым нельзя давать слишком много ресурсов, то есть спички детям не игрушки. Но, естественно, мы не знаем, что будет завтра, но я исхожу из теории исторического предопределения, согласно которой всякая совокупность действий политиков в конечном счете должна к чему-то привести. И поскольку Россия предприняла робкую попытку на рубеже 80-х-90-х годов пойти демократическим путем, а потом это было свернуто, во многом из-за того, что в принципе правящая элита 90-х годов не особенно хотела демократии, а хотела именно штыки, которые защищали бы ее от ярости народной, то Путин должен довести это дело дискредитации, на мой взгляд, российского авторитаризма, империализма и милитаризма до логического конца. Он должен завершить эпоху, когда миссия этого государства, как корпорации по охране территории, будет окончательно исчерпана. Когда станет ясно, что Россия зашла в полный глухой исторический тупик.
Как вот, у Сорокина в Теллурии, да, вот это вот три великих лысых, разрушивших Россию, Путин тот третий великий лысый.
И в этом смысле он служит своей миссии весьма последовательно, хотя, разумеется, за счет времени нашей жизни, что довольно обидно, но здесь уж перед лицом истории мы все должны признать себя малыми и ничтожными.
И в заключение нашего разговора поговорим о внешнем восприятии Путина. Не кажется ли тебе, что сейчас уже четверть века правления Путина мир его принял? Как некий такой вот русский архетип, в России такие цари, жестокий правитель, который, однако, вернул Россию на первые полосы газет. Что у всех на голове? На голове у всех Путин. Россия не была у всех в головах в 90-е годы. А сейчас, пускай в качестве и разрушителя, и угрозы всему миропорядку, и даже, может быть, фигуры глобального онтологического мирового зла, Путин – это number one. И что фактически мы сталкиваемся с принятием Путина в этой его ипостаси, как доктора зло.
Собственно, Путин на это и рассчитывает не безосновательно. Он в какой-то момент он пришел к выводу, что для того, чтобы Запад, чтобы мир тебя уважал и не трогал тебя, он должен тебя бояться. По-хорошему договориться с этим миром нельзя. Собственно, здесь бандитский Петербург всплывает в полном объеме, и скорее для него был неорганичен первый период его правления, когда он был искренним западником и считал, что можно, Россия может стать частью коллективного Запада, только с оговорками, опять же, чтобы этот коллективный Запад не особо вмешивался в то, что происходит на территории России, а Россия не будет никому угрожать. Потом выяснилось, что А невозможно без Б. Россия должна угрожать, тогда, возможно, никто не будет вмешиваться в его дела. Эту угрозу надо поддерживать перманентно. Но так же было и во время противостояния США и Советского Союза, как двух сверхдержав. Собственно, до рубежа, на мой взгляд, 70-х-80-х годов 20 века, контрольный пакет западных элит считал, что Советский Союз – это навсегда. И поэтому нужно некое мирное существование, которое презюмирует бесконечную легитимность этого биполярного мира. И что происходит с железным занавесом, не суть важно. Запад не должен рисковать, проявляя избыточный к этому интерес. И только с появлением политиков от генерации Рональда Рейгана, Маргарет Тэтчер и папы Римского Иоанна Павла II ситуация изменилась. Вдруг неожиданно выяснилось, что холодную войну можно выиграть, в том числе и путем перехода от райль-политик имени Хенри Киссинджера к политике ценностей. Точно так же ситуация выглядит и сегодня. С точки зрения райль-политик Путин вечен.
А этот переход возможен в мировой политике? Вот я пытаюсь понять постоянно, что неужели только ядерное оружие? Не может ли наступить момент, когда Запад начнет к нему относиться, как, скажем, к Усаме бен Ладену, к Саддаму? Когда просто будет поставлена, сформулирована цель убрать Путина? Убрать режим в Кремле, как главную угрозу современному миропорядку.
Тут надо оценить две вещи. Первое, что старого миропорядка не будет в любом случае. Того, который начался с концом холодной войны в конце 80-х.
Ну, угроза распределена, да, повсюду, от хуситов до талибов, до мигрантов. А здесь она сконцентрирована.
Запад должен сделать два радикальных хода. Первое, признать, что мир так или иначе идет навстречу новому миропорядку. Просто это не миропорядок по Путину, да, где всем правит грубая физическая сила. И тоталитаризм ничуть не хуже, а лучше демократии, поскольку он эффективнее на уровне принятия и реализации важнейших решений. а что все-таки демократия – это хорошо. Сейчас Запад находится в кризисе восприятия демократии, на мой взгляд, о чем свидетельствуют даже голливудские фильмы. Вот я смотрю в последнее время, в том числе для своей программы «Киноагент», и вижу, что чуть-чуть в каждом втором фильме мы видим, что какое-нибудь страшное преступление совершено только потому, что есть демократические выборы, и к выборам надо подогнать какой-то результат. А если бы выборов не было, типа, ну и преступления бы этого не было. Это опасный довольно тренд. И второе, что Запад должен оглянуться и назад на историю и все-таки убедиться в том, что победительной в стратегической перспективе всегда была именно политика ценностей, а не интересов, а не реальполитик. Хотя в краткосрочной и среднесрочной перспективах реальполитик может быть гораздо успешнее. Теоретически это возможно. Найдутся ли у Запада внутренние силы, чтобы признать эти две вещи и следовать этому так же неуклонно, как большая часть западной элиты в 80-е годы 20 века, я предсказать не могу. Посмотрим. Во всяком случае, на это можно надеяться.
Дягилев однажды сказал Нижинскому: «Удиви меня». Нижинский сумел его удивить. А тебя еще может чем-то удивить Путин? Потому что, что бы он ни сделал, он объявит себя монархом, он развяжет ядерную войну. Он не удивит уже этим. А удивить тебя чем-то он сможет?
Путин удивлял меня несколько раз на протяжении своей карьеры, что было связано только с несовершенством моего понимания этого человека и этой политико-исторической фигуры. Сейчас, на мой взгляд, особенно когда я перешел к примату психоанализа и его оценки, вот в последние там, 10 лет он меня ничем не удивляет, и поскольку он консерватор, в общем, всегда воспроизводит те сценарии, которые приносили в его понимании ему успех в прошлом, я не жду ничего существенно удивительного от этого человека. Это, с одной стороны, плохо, потому что нет никаких иллюзий, с другой стороны, это хорошо, потому что позволяет планировать собственную жизнь, исходя из достаточно завершенного и целостного понимания Путина, его исторического образа и миссии.
Ну, в любом случае, да, существует некая биологическая перспектива, которая пока что, слава богу, человечеством еще определена, если только Россия не изобретет какой-то мегапроект по продлению бесконечной жизни, пока не переключится в режим поддержания бесконечной жизни Путина.
Уже хорошо, потому что, как мы с тобой сегодня выяснили, и еще раз это проговорили, Путин не заинтересован в глобальной ядерной войне. Он хочет жить.
Он хочет жить...
Хочет обезопасить себя от всех факторов, которые эту жизнь могут прервать раньше, чем возможно.
Не может тебя удивить, но может заставить себя уважать, как дядя в «Евгении Онегине».
Ну, дай бог. Здесь всегда в истории есть фактор черного лебедя, и поэтому нельзя исключать, что что-нибудь изменится гораздо быстрее, чем это представляется сегодня. Но черный лебедь на то и черный лебедь, что рационально прогнозировать его появление невозможно.
Ну что ж, тогда закончим этот разговор с надеждой на танец маленьких черных лебедей. Станислав Белкоцкий, политический аналитик, комментатор, автор, был у нас в гостях «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».